психология, секс и семейные консультации. Семейное право и юридические советы.
Кстати, суд идет.
Взрослым о детях?
Нет.
Детям о взрослых?
Нет, нет, нет.
Взрослым о взрослых.
Не пропустите отныне и навсегда, пока не надоест и вам, и нам. На эхе программа Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Тема, надеюсь, будет интересная и непростая. У большинства клиентов, которые обращаются в семейные консультации, и с семейными, и с личными проблемами, в процессе разговора оказываются плохие или, скажем так, непростые, трудные отношения с родителями. Я вам сейчас расскажу историю. Вообще, психологи не рассказывают историю про своих пациентов, но дело происходило во время прохождения моей практики лет 20 назад за границей, не в России, в компании Family Mediation Service, поэтому, я думаю, это вполне возможно рассказать. Это была моя первая клиентка, это была практика, ей было 60 с чем-то лет. У нее была 90-летняя мать больная, у нее была своя семья, четверо детей. Что она пришла, зачем она пришла в консультацию? Ей, во-первых, было просто плохо, ее мучила депрессия, у нее были сложные отношения дома и с детьми, и с мужем. Но самая большая проблема у нее была с этой 90-летней матерью. Ее мать действительно была человеком очень больным, она приходила к ней, готовила ей обед, убирала в квартире. Но как только мать открывала рот, у клиентки сразу, что называется, сносила крышу. Она совершенно не выносила с ней вообще разговаривать. Пока мама сидела молча и смотрела телевизор, она чем-то там по хозяйству занималась. Как только мама пыталась что-то у нее выяснить, у дочери сразу же начиналась истерика. Вот тот рассказ, которого она, придя первый раз, и начала. Я тогда был практикантом вот в этой самой сфере, которая называется Family Mediation Service, служба семейного посредничества в переводе на русский. Я стал спрашивать, а что так, почему такая нездоровая реакция, что мама спросить ничего не может. А она стала рассказывать, что, ну, совсем раннего детства она вообще не помнила, ей уже было, по-моему, 64 года к тому времени. А вот лет с 13 она все хорошо помнит. В частности, она помнит, что с папой и мамой развелась, маме стали ходить любовники, и где-то, когда грудь у дочери размера до второго выросла, мама стала ее запирать в комнате или стала предлагать ей пойти погулять. В общем, всячески от любовников ее скрывала. Некоторые любовники еще умудрялись остаться на ночь аж до утра, и дочери предлагали посидеть у себя в комнате, даже проснувшись, и подождать, пока любовник позавтракает и уйдет. Кроме этого, что было ей еще более обидно, при этом, обратите внимание, эта история она рассказывала фактически для нее 50-летней давности. Мама каждый год уезжала с любовниками на моря отдыхать. И каждый год писала с какого-то очередного океана открытку: «Дорогая доченька, здесь так чудесно, и на следующий год мы обязательно с тобой поедем». И ни разу с ней никуда не поехала. Ну, вот такие отношения. Потом дочка выросла. У дочери достаточно нервный, истеричный и депрессивный характер. Она вышла замуж, у нее четверо детей. Это хоть как-то компенсирует ее состояние. А мама постарела, любовники закончились, мама заболела, и маме вообще уже сейчас, если она жива, ей примерно 118 лет должно быть. Вот. И дело в том, что мама она не переносила никак. То есть это даже не ненависть, я не знаю, как это назвать, но у нее достаточно было тяжелые, как у нас говорят, непростые отношения с мамой. Кроме этого, мама вмешивалась в ее жизнь. Она звонила ей 2-3 раза в день и спрашивала, как дела. И как только дочка что-нибудь отвечала, она тут же встревала и начинал давать советы, начинал их критиковать, объяснять, что с детьми не так разговаривают, что с мужем не так себя ведут, и, в общем, всячески ее грузило. Вот с этим, собственно, она и пришла. Ну, достаточно долго заняла время терапии, я вам рассказывать не буду, утомлять не буду тоже. Ну, эту проблему мы как-то решили в результате. А вот у меня есть такой вопрос к вам. У меня даже не один вопрос, у меня их несколько. Что такое в вашем понимании плохие отношения с родителями, непростые отношения с родителями, трудные отношения? Что это? Это, я так понимаю, не попытка дать общее определение этим терминам, это попытка рассказать о своих отношениях. А если вы помните, когда и в связи с чем отношения ваши с родителями стали портиться, если, конечно, они не были испорчены еще в роддоме. Очень часто бывает, что сначала отношения нормальные, ну, скажем, когда ребенку год, два года, три года, может быть, до пяти лет, потом что-то происходит. Бывает до подросткового детского возраста, потом опять что-то происходит. Так вот, если вы помните, когда и в связи с чем ваши отношения стали портиться, то и расскажите об этом. Следующий вопрос логичен, вытекает из предыдущих. Как эти непростые, трудные, плохие, сложные отношения сказались на вашей взрослой жизни? И последний вопрос, вполне резонный. Какие у вас сейчас отношения с вашими уже пожилыми родителями? Я знаю, что я задал много вопросов, не все запомнили, я их еще буду повторять, а пока телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sell the song, we'll ride on the rain, we'll talk trees, we'll worship the wind. And if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go. If you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I've been the shadow of your shadow. I thought it might have kept me side. If you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been. I will
Ну, много вопросов, на самом деле, о том, чем разрешилась история с этой дочкой, которая 64 года и 90-летней мамой. Вопросов 6, по-моему. Ну, я расскажу. Меня не это интересует, меня интересует ваша история. Что такое вот, трудные, плохие, непростые отношения в вашем понимании? А когда и в чем это отношения стали портиться, как это сказалось, во взрослой жизни? Какие у вас сейчас отношения с родителями? 363-3659. Звоните и молодые, и старые. А СМС 970-45-45, код 985. Светлана, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что расскажете, Светлана?
Ну, на самом деле, у меня такой странный, может быть, звонок для вашей передачи, потому что я хочу сказать, что у меня не было больших таких проблем с родителями, которые бы как-то негативно сказались на взрослой жизни.
То есть вы хотите поделиться радостью от замечательных отношений со своими родителями? В этом странность вашего звонка, да?
Ну, наверное, да. И, в общем, когда вы задали этот вопрос, я... У меня возникла такая сентенция, которую я себе позволю, что все проблемы с родителями, у детей с родителями, начинаются с неправильного отношения родителей. То есть я хочу объяснить...
Ну, еще бы кому-то в голову пришло, что с чем-то дети могут быть виноваты.
Нет, ну...
Особенно в возрасте полугода, например.
Ну да, да. Я просто имею опыт, ну, пример перед глазами отношений с родителями своего, можно сказать, будущего мужа, молодого человека. Вот, и так как у нас абсолютно разная ситуация в этом плане, я их сравниваю и понимаю,
что... То есть
что...
у мужа отношения хуже?
Да, отношения хуже.
То есть у вас просто хорошие, а у мужа просто плохие? Или неплохие,
нет.
А как мы любим говорить, трудные, непростые, не такие близкие?
Ну, да, не такие близкие и с определенными трудностями. То есть его родители занимают такую позицию, в результате которой... Ну, он, можно сказать, имеет проблемы в своей жизни взрослые, и что они вы, ему не помогают.
Что вы имеете в виду? Какую позицию? Не помогают материально?
Да, они ему не помогают материально.
Светлана, а сколько лет вашему мужу?
Мы 27.
И вообще, кто кому помогать должен?
Ну, не знаю, в общем-то, я тоже так думала изначально, но когда я в этой ситуации разобралась, побыла в ней внутри, но тут, в принципе, я понимаю, что, конечно, он тоже не ангел в этой ситуации, но какие-то взаимные шаги навстречу должны быть в этом отношении. Прежде чем, я считаю, что прежде чем ждать помощи от своего ребенка, надо помочь ему, ну вот, допустим, в 20-летнем возрасте, да, встать на ноги каким-то образом. Но если родители к этому не прикладывают никаких усилий, резко по достижению там совершеннолетия начинают ждать от него помощи, то это, я считаю, неправильная позиция. Я, кстати, хочу добавить, что в данной ситуации я не являюсь заинтересованным материальным лицом, потому что вот мы собираемся пожениться, и у меня есть квартира. То есть жильем там, в общем, от них мне ничего не надо.
Нет, я понимаю, что не этим продиктована ваша идея. По поводу некоторых ваших высказываний я хочу высказать свою достаточную, я бы сказал, очень определенную точку зрения. Точка зрения первая. Дети по определению ни в чем виноваты быть не могут вообще. Ну, можно, конечно, сейчас в демагогическую дискуссию войти и поговорить, вы про каких детей, например, говорите. Там 30-летние могут быть, там они вообще могут быть убийцами. Я имею в виду, что дети маленькие, которые ни в чем еще не привинились, а к ним уже предъявляются определенные претензии, виноваты быть не могут. А дальше можно рассуждать о том, как взрослый ребенок, даже, скажем, с криминальными наклонностями, имеет некую наследственность от своих родителей. В этом смысле часть вины тоже не на нем. И второе. Дети родителям вообще ничего не должны по определению. Очень многие родители имеют такую странную манеру упрекать детей в неблагодарности, в том, что они, ну, известно, что родители детям, это в идеальной ситуации, делают что-нибудь из потребности, а дети для родителей делают что-нибудь из чувства долга. И это не одно и то же. И родители, Наташа хочет по этому поводу ставить свое веское слово. Давай, Наташенька.
Ну, я так, в общем-то, даже, наверное, пошутить. Мне кажется, что вообще во всем виноваты бабушки и дедушки. Вот я по себе сужу. Я очень злилась на свою маму.
Я забыл сказать, что Наташа уже трижды бабушка, поэтому она знает, о чем говорит.
Вот я говорю, я очень злилась на свою маму за какие-то ее слова. То есть она мне что-то говорила, меня очень это злило. Сейчас ровно эти же слова я говорю своему сыну. И остановиться не могу.
Да, это, кстати, тоже один из вопросов. Наташа точно подметила, как мы повторяем родительские же истории. Вопрос, который я задал, как это в вашей жизни сказывается. Насчет бабушки я пошутил. Наташа у нас еще невеста хоть куда, давно-то далеко. Так вот, я хочу сказать, что родители должны детям, потому что они их рожают, и они несут перед ними определенные обязательства. Юридически дети должны родителям, ну, скажем, извините, содержать их там в старости, помогать и так дальше, это все понятно. Но по-человечески какие-то обязательства иметь просто потому, что там это твои родители, это вопрос доброй воли, это мое мнение. Потому что когда у детей жизнь не складывается, им вообще плохо, то первое, что они говорят родителям, я тебя рожать себя не просил. Ты меня родила, как бы твои проблемы, да, я об этом точно не просил. И что я хочу сказать очень важное и принципиальное, родители не вправе ждать от детей ничего. Они не могут ни на что рассчитывать. Если дети хотят что-то сделать, значит, это хорошие родители, они хорошо воспитали своих детей, благодарными, любящими, и такие дети сделают. Но произвольно говорить, что вот ты мне что-то должен, я считаю это по определению неправильно, потому что дети, как я уже сказал, я уже начал повторяться и заговариваться, родителям ничего не должны. Галина, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас сегодня очень интересная тема. И вот что я хочу о себе рассказать. Мне уже достаточно лет, мне уже 50. И в свое время у меня тоже случилась проблема с мамой. Дело все в том, что мама меня воспитывала одна, и она была прекрасной матерью, то есть много что, не то, что много что для меня делала, она находила со мной общий язык. Это был мой самый лучший друг. И у меня, наверное, были даже, насколько я себя помню, буквально лет с трех, отношения были не дочери к матери, а отношения даже больше как очень к близкому, к родному другу.
Ну, это идеальное отношение, редко когда случается в семье.
Ну, вот, да, мне повезло. Но вот, к сожалению, 22 года... Нет, вру, позже. Это было, 25 лет. Получилось так, что мама как... Ну, ситуация была такая, что я была беременна, и я не знала, буду я или не буду рожать, и мне нужно было самой решить этот вопрос, потому что, в общем, по характеру я человек достаточно самостоятельный, все, в общем, всегда сначала решала, решая сама. Но получилось так, что она как бы следила за мной, и я это знала. Знала
в плохом смысле следила?
Ну, видимо, может, она что-то почувствовала, ну, в общем-то, ну, в общем, как в плохом. То есть она какими-то тайными лицами пыталась узнать, насколько, что с мной происходит, беременна или не беременна. Мне что-то проще, если бы она бы мне
сама... Но если у вас такие дружеские отношения, не проще было просто спросить?
Наверное, проще. Но, видимо, скорее всего, она переживала. Я не знаю, я могу сейчас только объяснить ее действия, вот, как бы оправдать ее. Может, ей было неудобно меня что-то спросить, там...
Я правильно, Галина, вас понимаю, догадываюсь, что в связи с этой слежкой ваши отношения стали портиться?
Вы знаете, они не испортились, они просто сломались. Я со мной, когда я все это выяснила, при том, что случайно через мамину подругу, со мной была жуткая истерика, хотя я, в общем-то, не такой уж истеричный человек. И в результате этого я просто... перестала к матери относиться как к другу, а стала относиться к ней, ну, извините, конечно, но просто как, ну, знакомому человеку, перед которым я чувствую долго.
А вы не объяснились с мамой по этому поводу?
Пыталась объяснить.
что мама, как она объяснила свою?
Она мне говорит, что это все не так, это все неправда, это мне все показалось. Но мне сейчас трудно судить, потому что моя мама уже умерла.
Вы знаете, я хочу сказать, одна из самых тяжелых тем в этом вопросе. Родители практически никогда не признают себя неправыми в чем бы то ни было. Это для родителей, ну, буквально для некоторых просто невозможно. Ну, я знаю случаи, когда родители приходят, на родителей с детьми в консультацию, и там просто такой процесс всеобщего братания с покаянием, но редко. Так как работаю я уже лет 25, то мне есть что вспомнить. Родители до последнего держатся за то, что их неправильно поняли, это неправда, это было не так. Когда остаешься с родителями наедине и пытаешься, понимая, что родитель врет, сказать, ну а зачем же вы так делаете? Ваш ребенок хочет узнать правду. Вы сейчас пытаетесь наладить отношения. Родитель на буквально голубом глазу говорит, ну для него же и делаю, зачем ему эта правда? Ну, например, классическая ситуация. К маме опять пришел любовник, и дочка опять пошла зимой гулять на улицу, пока мама сексом занимается. Значит, дочка, ну, дочке было там 6 лет, 7 лет. Ну, короче, что такое секс, она не понимала, но примерно, чем занималась ее мама, догадывалась. Тем более сердобольные соседи часто брали ее, кормили. Мама иногда про нее забывала. Когда дочка приходила замерзшая, она говорила, ну, еще полчасика погуляй и приходи тогда. Значит, когда все выросли, и дочери стало лет так 28, почему-то к этому вопросу вернулись. И мать насмерть стояла, никаких любовников, никакого секса. Я мыла полы и готовила, ты мне мешала, квартира маленькая, я тебя просила пойти погулять, чтобы ты под ногами у меня не мешалась, чтобы я тебя ждала с ужином. В общем, все что угодно, абсолютно любую пургу, любой бред. Или у меня там был один тяжелый неприятный разговор, я не хотела, чтобы ты там присутствовала, я считала, что лучше там тебе этого не видеть, и так какие-то разборки были, и поэтому ты там шла гулять. Это в качестве примера. Таня пишет, Михаил Александрович, как правильно общаться с этим родителем, которому человеком, которому в тебе все не так, что бы ни делал, не угодишь. Не общаться нельзя, пытаешься поговорить искренне, недоумение, обиды, как себя вести. Але придется минуточку подождать. Алла, сможешь подождать, Наташа, да? Я отвечу Таня. Таня, к сожалению, в отличие от любовников и мужей, которые, если что-то вас не нравится, их можете просто послать. Родителей особенно не развернешься послать, потому что они родители. Я в одной из передач неоднократно объяснял, что нельзя иметь плохие отношения с родителями, потому что это сказывается на вас прежде всего. А вам надо как-то эту проблему решать все равно, какие бы тяжелые отношения ни были. И вот та самая ситуация, которую пишет Таня, которому ты не угодишь, что бы ты ни делал, и не общаться не получается. И ничего ты с этой ситуацией не сделаешь. Поговорить тоже не получается. Что в таких ситуациях сделать? Первое. Сделать общение, ну, скажем так, минимальным, приемлемым для вас. Сколько вы выдерживаете, так и общаетесь. И второе. Те, кто своих родителей уже перерос, в состоянии сам отрегулировать отношения с родителями. В состоянии... Ну, заставить, скажем так, родителей разговаривать, что ли, на своих условиях. Отношения при этом выяснять не надо. Это обычно ни к чему хорошему не приводит. Это коротко. Мы продолжим обязательно эту тему, может быть, завтра. Я понимаю, что за там, 40 минут программы такую большую тему не поднять. Алла, добрый вечер.
Здравствуйте. Я бы хотела свою историю рассказать, довольно-таки такую сложную для меня. Я у мамы была третья и самая любимая, потому что я от второго брака, и это брак по любви был. Но они, у них отношения не сложились, но неважно. И, значит, мама меня очень любила, мы все вместе. Первый раз я вышла замуж рано, 18 лет, потом развелась, и все вместе с мамой, до 31 года. Вот когда я вышла второй раз замуж, вот тут начались проблемы. Вышла я замуж удачно, все хорошо, муж хороший, ну прям просто все идеально. И тут вот эта мамина любовь, она как бы стала разрушать мой брак, она стала тянуть меня к себе. И до такой силы, то есть вот эту пуповину она так и не разрезала. И мне было так тяжело, нам было всем тяжело.
Подождите, когда у вас был первый муж, и отношения были не такие хорошие, мама не была вас так заинтересована. Так получается?
Ну, мы жили все в одном дворе, это было это такая еще...
А когда вы второй раз вышли замуж, и муж оказался замечательным, в этот момент мама почему-то переклинила на любовь. Вот это не очень понятная история, поясните.
Ну, а мама жила тоже с нами, мы ее взяли к себе, потому что она уже в возрасте была. Ну, вот она прям вот как вот возненавидела вот моего мужа, вот все было нормально, вот. Но вы с каждым тогда... годом...
Алла, так вы говорите тогда уже не о любви, а, скажем, о ревности, да, потому что вы начали с какой-то нечеловеческой любви, а теперь вы говорите, что она возненавидела моего мужа.
Ну, правильно, если она же меня любила.
Это странная сентенция, да, поэтому она ненавидела моего мужа.
Ну да, потому что
вы сами вдумайтесь, что вы...
Но я же свою любовь мужу уже отдавала, а не ей внимание больше мужу.
Алла, вот у нас, к сожалению, много и часто родители такую создают в голове кашу, что мы уже взрослые, не можем разобраться в простых вещах. Это не выражение любви маме к дочери. Это прежде всего ревность по отношению к мужу. К любви это не имеет вообще никакого отношения. То есть, когда мама почувствовала, что вы перераспределили внимание в пользу мужа, она не порадовалась за счастливую семейную жизнь своей дочери, что и, собственно, и было бы выражением ее материнской любви, а, напротив, стала отравлять вашу семейную жизнь, как я понимаю, с целью вернуть внимание дочери обратно. Причем здесь любовь, я никуда, как бы, это слово не вписывается в такую историю. Андрей из Тулы пишет: «Да, меня мать чуть бомжом не сделала». Андрей, вы как-то странно все время пишете, у вас все слова, как в немецком языке, с большой буквы. Саша из Саратова: «Почему вы не разговариваете о подростках? Им так тяжело». Саша, если вы подросток, и вам тяжело, например, с вашими родителями, то я не только не разговариваю, я предлагаю вам позвонить, телефон 363-3659, давайте поговорим и о подростковых проблемах. Напомню, еще смс 970-45-45, код 985. Михаил, как вы помогли, это Ирина спрашивает, этой женщине психологические ситуации распространенные, но попозже, если успеем, это не самое главное. Когда будет программа посвящена вопросам, касающимся семейного права, спрашивает Дмитрий. Я ей отвечу. Дело в том, что недавно прочел очередной бред, по-другому я не могу назвать, значит, в российской газете какие-то очередные законотворцы предлагают поправки к семейному кодексу в виде приобретения или оплаты аренды жилья детям со стороны мужа при разводе там, мужа с женой при наличии у них детей. В общем, каша полная. Семейный кодекс не пишет муж или жена, а вообще пишет слово родитель. А если ребенок с папой остался, то, наверное, мама должна оплачивать жилье. В общем, там что-то странное. Кроме этого, Государственная Дума планирует в 5 раз увеличить пени за просроченные алименты. Но будет о чем поговорить. Они обещают до Нового года какие-то поправки внести, потому что с собственниками жилья при разводе действительно есть проблемы. Тогда и поговорим. Может быть, раньше какая-то тема будет еще интересная, и тоже поговорим. Пока мне интересно то, о чем я говорю сегодня. Но, Дмитрий, обязательно по семейному праву мы пообщаемся. Ирина из Петербурга. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, спасибо вообще за все ваши передачи. Вы так помогаете, иногда даже сами, наверное, не понимаете, насколько. И вообще, сколько народу вас слушает. Вот. Я хочу как бы в двух словах как бы историю свою рассказать, как детская любовь сначала из любви такой, ну, как детская любовь, она переходит в страх, а потом в ненависть такую резкую. Mm-hmm. Вот. Значит, у меня родители развелись, когда мне был год, Я как-то очень хорошо это помню, ну вот, скажем так, себя с 2-3 лет. Вот, росла я в то, что называется интернат, иногда меня на уикенды брали домой.
А вас отдали в интернат?
Ну, знаете, как это, круглосуточный.
Ну, пятидневка.
Да.
То есть, а зачем? Ну, вам сколько лет было?
Ну, мне было там что-то около год с чем-то. То есть около
это были ясли практически.
Да, да. То есть, ну, совсем еще. Вот я пошла как бы, да.
В чем идея была? Вам негде было жить?
Нет. Мама устраивала личную жизнь свою.
Угу.
Она встречалась с каким-то человеком несколько там лет, который даже не знал о моем существовании. А вот. Когда узнал, сразу ее как бы покинул.
Угу.
Вот. Мне это тоже ставили в вину.
Вам в вину, что он узнал?
Нет, мне вину, что я есть. Что как бы вот если бы не я, то ее бы личная жизнь сложилась бы гораздо удачнее.
Да. Ирина, вот. Хочется сказать без комментариев. Могу выразить вам только свое соболезнование.
Ну вот. Один раз, значит, меня взяли вот так вот на выходные. Ну, было поздно, наверное, так часов 11. Я помню, что я плакала. Знаете, как было, дети не могут успокоиться. Вот. А мама очень хотела спать. Она взяла меня просто за шкирку с кровати, а выкинула и закрыла дверь в квартиру. То есть на улицу просто. Вот. Я кричала так, что выбежали все соседи вообще со всей лестницы, и они уже стали там звонить. Я от звонка, честно, не могла достать, там сколько мне было лет. Вот. И как бы с тех пор у меня был такой страх, мне все время вот по жизни, все время, чтобы меня вот так вот выкинуть с кровати и выкинуть на улицу.
Это как-то сказалось в вашей взрослой жизни?
Конечно, сказалось.
Как?
То есть, ну, это сказалось вообще просто тем, что я... Ну, фобии, страхи, там, невозможность там отношения нормальные создать. То есть я во всем вижу подвох все время.
А отношения с мамой какие сейчас?
Ну, там много было еще историй, на самом деле. Она потом нашла отчима себе такого замечательного.
Отчима она нашла вам, себе она нашла.
Да,
мужа.
Да, но, вероятно, она себе искала мужа, потому что отец ему был такой замечательный, что как бы это кончилось просто практически педофилией. Вот, ну, не хочу подробности там порадовать все рассказывать. Но когда я маме пожаловалась... Ей было это неинтересно слушать. То есть она как-то это... Я вообще не поняла. Она не среагировала никак. Вот.
Понятно.
Так что...
Ирина, вы вот живете с этим?
Ну, стараюсь.
То есть вот сейчас идет передача, да? Вы слышите как бы знакомые тексты, да? Вы думаете, вот и у меня, да? И решили позвонить.
Да.
Или вы вообще там постоянно, периодически живете, ну... Вот в этой ситуации как бы думаете о ней, переживаете, проигрываете ее в голове?
Ну, вот,
или вы вообще от нее давно уже ушли, вы давно уже переросли всю эту историю, у вас
нет,
своя другая?
Нет, к сожалению, как бы у нас кончилось все это очень печально, мне сейчас почти 40 лет, а эта история имела как бы, ну, в 20 лет был такой Рубикон, то есть кончилась я попытка суицида моим, как бы, моим суицидом. Вот, а мама, как бы, она совершенно меня не пожалела, то есть, как бы, ну, я даже это не вразумела, то есть, это был последний мой аргумент, как бы, вот, и, в общем, я, как бы, выжила, а Бог нас рассудил, просто она умерла сразу.
Ну, я не думаю, что это есть рассуждение Божье, и я хочу сказать, что, почему я вас, Ирина, спрашиваю об этом, человеку тяжело жить с мыслями, да, что с ним так обошлись, что родная мать, ну и так дальше, да. От этого надо избавляться. Эту проблему надо решать. И она решаемая. Она очень тяжело решаемая. Я вообще считаю, что из всех там семейных и личностных проблем, проблемы с родителями, ну, скажем так, хотя бы даже по формальному признаку, наверное, самый долгоиграющий. То есть очень много времени и сил надо потратить, чтобы с этой историей надо ужиться, да? Сейчас вот, когда вы слушаете, вам кажется нереальным и невероятным, а что, как там, оправдать кого-то можно, какое объяснение можно найти, как эту историю можно сделать, как бы сказать, там, адекватной, да, с которой можно жить. Друзья мои, как ни странно, не только можно, а необходимо это сделать. Почему? Потому что человек страдает, потому что человек застрял в периоде отношений с матерью, он этим живет. И самое главное, он страдает уже и сам от себя, потому что я уже опять повторюсь, любой конфликт с родителями неизбежно влечет к конфликту с самим собой. А это недопустимо. Не получается у людей жить, например, себя любить, а родителей не любить. Такого не бывает. Елена из Ростова-на-Дону. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У вас исключительно интересная передача вообще. Спасибо вам большое. Но вот вы говорите о отношениях детей с родителями. Как бы у меня достаточно сложные отношения были с своей мамой. Но это как бы на самом деле всех слушал. Вот, кстати, практически следуя вашему совету предыдущему, я пытаюсь вести общение к минимуму, там, то есть не обращать внимания на какие-то вещи. Но дело в том, что проблема заключается в том, что я в данный момент вынуждена жить со своей мамой. И у меня ребенок 8-летний, на которого мама переносит практически все, то, что как бы у нас не в детстве было, вот, то же самое часть ребенка. И ребенок просто уже стал просто истерия у ребенка, и я даже не знаю, что делать, может быть, вы что-то посоветуете.
Я вот, посоветую.
Просто разъединить как-то отношения наши невозможно, в плане материального, ну, просто мы вынуждены.
Нет, нет слова невозможно, нет слова вынуждено. Это проблема из разряда тех проблем, которые решаются практически. Вы какое-то время жили отдельно от мамы, как я понял из нашего разговора, и вы можете опять жить отдельно. Говоря по-русски, вы просто подвергаете ребенку стресса, объясняя это невозможностью, там, материальным решением проблем. Я не знаю, вплоть до переезда там, в другой город, на другую улицу, в другой дом, все что угодно. Здесь уже речь даже не о вас идет, а о том, что ваша история начинает дальше воплощаться уже вашим ребенком и уже вашими руками. Значит, надо найти в себе возможности и силы, и проблему это разрешить. Может быть, жизнь в комнате, в коммунальной квартире покажется вам благом на фоне того, что есть. Я совершенно из-за звонков запустил сообщение. Павел, пытаясь оградить ребенка от опасности, мать может изолировать его в результате, ребенок не приспособлен к жизни. Интереснейшая тема. Как правило, родители, которые ограждают ребенка от опасности, борются не с опасностями для ребенка, а своими собственными страхами. Это эгоизм. «Сколько лет Наташа?» – спрашивает Николай из Самары. Хочется шутливо ответить, так сколько не живут. Наташа, я знаю, обидится. Мало ей еще лет. Девочка она у меня совсем еще. Кирилл из Москвы. «Самый хреновый, когда ты понимаешь, что твоя любимая, обожаемая мама воспринимает тебя как помеху, в лучшем случае, в своей жизни, или как врага в худшем, очень много сил уходит на смирение с этим фактом». Кирилл, не смирение, а понимание, и от понимания дальше принятие того, что было, или того, что есть. Это нереально сложно, но это действительно необходимо сделать. Без подписи, но прочитаю. Ну, Москва написано, будем считать, что это отчество или фамилия. Уважаемый Михаил, недаром вы 20 лет проработали на Западе. Я 20 лет на Западе не работал, я там всего-навсего 3 года учился. У вас западный взгляд на отношения детей и родителей. Вообще не на Западе, а на Востоке. Западный взгляд на отношения родителей и детей. Дети, хотя из чувства сострадания, должны в нужде и старости родителям помогать. А на Западе встречается только на похоронах. Это чистое вранье. В Европе я, кстати, учился в Израиле, а компания была канадско-американская. Исключительные отношения между детьми и родителями. Намного лучше, чем в России. На территории, например, России, насколько я догадываюсь, такие отношения, ну, там, бывают в мусульманских семьях, например. Но мы сейчас не будем сравнивать одно с другим, вы меня не поняли. Родители, то есть дети обязаны помогать родителям в старости, если кто-то плохо слышит, я еще раз скажу. Но когда 10-летнему или 15-летнему ребенку начинает орать, что он это должен, что он вообще всем обязан, что родитель там горбатится на него, а он, подонок, тройку с двойкой перенес, и черта делать не хочет, вот он совершенно ничего не должен, потому что родители его родили, для себя они его, кстати, рожали, и они несут за него ответственность. А когда мы говорим о выросших взрослых детях и о пожилых родителях, там другая история уже. Вы, пожалуйста, меня не путайте, дорогие мои. Так, отношения с родителями в хорошем настроении, обсуждаем все на свете, шутим, в плохом даем, вспыхиваем, как спички, даже бросаем трубки, пишет нам Аня. Аня, вы очень эмоциональны с вашими родителями. Моя мать с 2 лет била меня в сильном гневе, сразу после начинала обнимать, плакать. Сейчас меня тянет к сильным людям, я зависимо испытываю желание насилия. Это вопрос не плохая, хорошая мать, это вопрос психозов, истерических неврозов и ситуации, когда человек себя не контролирует. Против Сталина все было занято, вспоминает эфир Венедиктова Елена. Вот у Сталина какая чернуха была в семье. Не каждому так повезло. Родители — отражение представления о нас самих, с ними нужно дружить. Но с ними нужно там, не со всеми дружить, получается, иметь нормальные психологически комфортные, скажем так, отношения. Надежда пишет так, фамильярно по-матерински пишет. Миша, я воспитала одна мальчика и девочку. Было все круглосуточные сады, английский интернат, лагеря, сейчас обоих высшее образование, хорошая работа, с дочкой дружу, сын меня ненавидит. Ходя в детстве, был мне другом умным, мужественным. У меня проблемы с женой, винит меня, страдаю. Надежда. Ну, говорить вам о том, что вы не должны были отдавать последовательно ваших детей сначала на 5-дневку, а потом в английский интернат, исключительно из соображения, чтобы дети получили прекрасное образование, которое им к черту не нужно. А вам нужно вместо этого, чтобы ваш сын вас любил. Ну, что об этом сейчас говорить? Тем не менее, с сыном надо объясниться, потому что он тоже застрял на этапе, что все мои проблемы от родителей. Это еще Фрейд отметил в психоанализе этот период. Его надо тоже прожить, из него надо выйти. Надежда, больше так не делайте. Хотя бы, я не знаю, будет у вас еще дети или, может быть, внуки. Ирина, под влиянием родителей годам 30 я стала считать себя кругом виноватой, ненормальной. Только от психотерапевта услышала, вы нормальная, здоровая женщина, а вот мама ваша. Ирина, я не ставлю цель в сегодняшней передаче кого-то обвинять, искать, какие замечательные кругом дети и какие плохие родители. Речь идет о конкретной семейной истории, в которой надо разбираться. А мать не любила меня в детстве, не ласкала, не привила потребности психологической влюбленности с женщиной. В результате я не социален, был девственником до 35 лет, сейчас я с ней не знаюсь. Подпись Майбах, Санкт-Петербург. А у меня мама замечательная, пишет Инна из Волгограда. Почему часто с тещей отношения бывают лучше, чем с собственной матери, пишет Владимир. А как вы думаете, может ли мать любить не столько ребенка, сколько свою любовь к нему? Спасибо, Ирина. Тоже замечательный вопрос, хотя время нашей программы подходит к концу. Про любовь, про сексуальное взросление детей и проблемы с родителями на этой почве мы поговорим завтра, в воскресенье, в 12 ночи. Спасибо за звонки и сообщения. Пока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.